Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю у выніковай праграме Еўразум у студыі Ганна Балаховіч.
Дэліза Кучаравая. Падсумуем самыя важныя падзеі гэтага тыдня.
Сёння ў праграме.
Што зменіцца ў эканоміцы пасля штогадовага паслання Александра Лукашэнкі.
У него же давно уже присутствует такой риторический прием, суть которого в том, что на уровне президента все решения приняты. Исполняйте. Что вам мешает?
Анатолий Лебедько поставил керовнику Украины народный дедлайн. Что далей?
Из опрошенника Лукашенко пришел у студию какого-нибудь незалежного информационного ресурса, не державного. Другое, что модерировать будзе не эйсмент, якая там у захаплені ад яго, а будуць людзі, якія насамрэч будуць іх задача давесці да таго, каб пытанне прагучала і прагучаў адказ.
Чым дзяўбаны Маўглі не спадабаўся беларускім чыноўнікам?
Это было неожиданно, но, скорее всего, это было связано с тем, что подавали документы на 16+. Вот, но были там песни с матами, но в прошлом году было все отлично, типа в этом почему-то не получилось.
Гэта да іншая цягам гадзіны ў нашай праграме.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Галоўнай падзеяй тыдня ў Беларусі стала вядома пасланне кіраўніка краіны да народу і парламенту. Менавіта 19 красавіка мусіла прагучаць дата будучых прэзідэнцкіх выбараў у нашай краіне. Александр Лукашэнка заявіў, што прэзідэнцкія выбары пройдуць у 2020 годзе, а парламенцкія раней у 2019, найхутчэй 7 лістапада.
Падчас выступу Лукашэнка закрануў шмат пытанняў, у тым ліку і знос крыжоў у Курапатах. Праўда, зрабіў гэта мімаходам і ухіліста. Кіраўнік краіны сказаў, что громадянская супольность повинна сама ворушиться, а не плакаться.
Не только плакаться, что где-то кресты снесли. Нет больше у вас проблем. Вы разберитесь, кто эти кресты ставил и кто им разрешал. Ладно, это отдельный разговор.
Значна больш увагі Александр Лукашэнка прысвяціў пытанням эканомікі. Ішла гаворка пра заробкі прадпрымальнікаў, дзяржаўныя прадпрыемствы, сельскую гаспадарку. Лукашэнка заявіў, што чыноўнікі загуляліся ў рынак і дэмакратыю ў эканоміцы і загадаў сачыць за цэнамі на тавары першай неабходнасці.
Именно цены являются темой, которая в наибольшей степени беспокоит население. Инфляцию необходимо удерживать в пределах 5%. Так почему не можем по нормальным ценам накормить собственный народ? Одна из причин – заигрались в рынок и демократию в экономике. Я повторяю последний раз правительству, цены должны быть приемлемыми.
Пра тое, які ж накірунак эканамічнага развіцця вызначыў Александр Лукашэнка ў сваім пасланні, куды будзем рухацца далей і ці варта яшчэ чакаць абяцаных усім па 500. Мы распыталі эканаміста Сергея Чалага, з якім паразмаўляў наш журналіст Павел Свярдлоў.
Самая фраза, якая запомнілася мне, адна з першых фраз, якую Лукашэнка сказаў у эканамічным блоке, загуляліся ў рынак і дэмакрацыю ў эканоміцы. Демократию экономицы, эта фраза была, призначалась у Раду, повторяю, апошний раз. Ну, повторяю, апошний раз, это ладно.
Ну, там две фразы, строго говоря, было. Одна, это заигрались в рынок, а второе, это когда было про сельское хозяйство, а никакой болтовни и демократии.
Короче, демократии досталось два раза, загулялись один раз. Ну, вот что это значит? Про загулялись у рынок и демократию, и он сказал, когда размовлял про кошты.
Да,
калі казаў, што кошты мусяць быць такімі, каб людзям яны не казаліся вялікімі. У першы раз, у прынцыпе, я пачу ад Александра Лукашэнкі, інфляцыя, якую вымірае Міністэрства эканомікі, адрозніваецца ад той інфляцыі,
ну,
якую адчуваюць людзі.
Конечно же, ад Нацбанка это услышал, они многократно об этом говорили, это их большой давний тезис о том, что надо бороться не столько с инфляцией, сколько инфляционными ожиданиями, которые традиционно выше примерно раза в два и слабо очень снижаются, слабо поддаются управлению, в отличие от инфляции, которые все-таки уже научились управлять, да, держать под контролем. Вот. И поэтому они это использовали многократно в разговоре, в докладах с ним, в том числе для того, чтобы менять там и свой статус, и полномочия, и так далее. Ну, видимо, наконец запомнил, и вот об этом...
Тады я нечего не разумею. С одного боку, Александр Лукашенко повторяет слова Нацбанк. З іншого боку, він каже, загулялися у ринок демократики. Хто загулявся? Очень... Це ж Нацбанк.
Ні.
І загулявся. Урад загулявся.
Ні. Це все предельно все просто. Значить, на самом деле... Фраза насчет «заигрались в демократию», это, в рынок, это, несомненно, было отсебятина. А если смотреть на тот текст, который был подготовлен, то он, в принципе, внутренне вполне как бы логичен. Да? То есть там шла речь о том, что значит, цены – это то, что очень чувствительно для людей, о том, что действительно существует психологическое восприятие инфляции, потому что люди смотрят за важными для них позициями, а не за всей корзиной, она меньше. Было предложено, в принципе, то, что уже реализуется профсоюзом и кому-то там еще следить именно за изменением цен, в отличие от Белстата, вот этими, и каким-то образом реагировать. И в качестве инструмента борьбы с инфляцией, значит, возможен ценовой контроль, но только таким образом, чтобы это не повлияло на рентабельность производителя, чтобы не пропали товары с рынка. А в качестве инструмента ценового контроля будет использоваться антимонопольные практики, на которых настаивает борьба с монополизмом и развитие конкуренции, на которых настаивает Март. То есть, в принципе, все логично.
Март, до речи, был абсолютно побач там сгаданы, и вот цікавая количность. Лукашенко сказал, министерство... экономичного развития, и он сказал, так у нас это министерство не называется, называется Министерство экономики, зато оно так называется у России. И мне кажется, что это как раз-таки прикмета того, что и он таки саправды это слово сбрал со своей сведомости, с головы, а не с паперки, якая там была написана. Потому что натурально ему бы не написали Министерство экономичного развития.
Я просто к тому, что... как бы в качестве инструмента борьбы с ценами, затем после его фразы последовал разговор о том, что нужно увеличивать конкуренцию и бороться с монополизмом. То есть это, в принципе, совершенно нормальная логика. И понятно, что фраза, значит, заигрались в рынок, это было совсем не как non sequitur, совсем фраза, не вытекающая из этой логики. Это было нечто от души.
Вот, ну, добра. Как бы. А вот змагание с монополизмом. Это у Беларуси супроти кого? У нас есть монополии, державные монополии,
естественные монополии.
Ими и останутся.
Белтелеком.
Белтелеком.
Биклауд. Ты же видишь, к чему это приводит в итоге?
Да, с 4G.
Когда не дают с оператором самим, и мы вместо этого получаем такой 4G, который медленнее, чем 3. Ну, как бы это пример, да, услуги почты, услуги перевозчиков.
Чыгунка.
Например. Значит, плюс еще так называемый региональный монополизм, это когда идет протекционизм на уровне губернаторов областей, да, молочку продаем только тут, а чужую, значит, нам завозить нельзя. Вот это крайне вредная вещь, которая действительно приводит к тому, что розничные цены оказываются выше на вот эти товары, чем могло быть. И они сами себе уже март эту задачу поставили. Это все абсолютно нормально и логично. Вот у них вполне... у них большущая программа, которая называется программа развития конкуренции или даже создания конкурентных рынков, ну, там, где их не было. Вот.
Но мне кажется, что самое главное, что люди зауважают в плане коштов, это кошты на продукты харчевания.
Ну, он же про это, в сущности, и говорил, да.
И тут у нас монополия усім вядомая. Украине, ну, есть разные сетки, але есть одна, якая доминуя, накольки я веду, самый буйный зараз працадавца у Беларуси, это сетка крамов Евроопт. Угу. И она де-факто, ніхто її не позиціонує як монополію, але ну, є таке відчування, да, що це Європа повсюди. Ось це виказування Олександра Лукашенки.
Вона свою риночну силу немножко по другим способом использует. Вона скорее викручує руки поставщикам.
Угу. Ну так, вигідні поставки.
Чим викручує кишені
людям?
Вони немножко з другої сторони працюють.
То боку, в принципі, до такої сітки, як Євроопт, тоді претензій не буде. Я просто думаю...
Ні, були, і будуть. Ну, це просто з другої сторони, люди цього не бачать.
Так, ну, не після слова Лукашенки про те, що треба змагатися з монополіями. Бо якраз Євроопт у цьому плані... Ну так, це сітка, яка відома як, в принципі, одна з самих танних Вот я просто думаю, до кого после этих слов про монополии могут быть реально.
Да нет, я думаю, что здесь ничего не поменяется. Здесь просто это именно сам Март написал себе то, что он хочет в качестве поручения в этом послании, и дальше будет исполняться эта программа. Это совершенно нормальная ситуация. И Инесбанк, в сущности, написал себе то же самое. И у меня была когда-то догадка, что сотрудничество Марта и Насбанка по борьбе с инфляцией может привести к инструментам прямого ценового контроля под видом антимонопольных практик. Ну, например, у нас выросли цены на курятину, да, и тут же, значит, Март заявил, что мы проводим антимонопольное расследование, чтобы разобраться, нет ли в этом ценового сговора. Угу. Вот, И похоже, что эти инструменты, скорее всего, использоваться будут.
До речи, на конце Нацбанка жартуюсь наши слухачи и глядачи, пригадали цитату про гараж, склад валюты. Если бы Калаур зашел, он бы с ума сошел, у него столько в Нацбанке нет. Всем одразу стало зрозумело про стан золотовалютных резервов у Нацбанке. Ну, натурально, это жарт, золотовалютные резервы, насколько я разумею,
коррупцию
только растуть. Да, это про коррупцию в медицине, да, мы памятаем все кадры следствия комитета, где слоики с закатки, да, на верхней полочке, а на нижней 620 тысяч долларов.
Ну, это, там, конечно, ужасная картинка, просто свидетельство, так сказать, финансовой грамотности тех, кто эти деньги брал.
Вертаемся до экономичного блоку. Реформы. Про реформы было
пытание. Знаешь, можно я вот сам немножко скажу? Вот меня что поразило... То, что первая часть, где косвенно он касался экономики, она была написана, как если бы это было выступление предвыборное оппозиционного кандидата. Что-то у нас задержалось, модернизация, ее нужно завершить. Да. Что-то у нас, значит, результаты этой модернизации нехороши. Требуя от правительства обеспечить прибыльную работу этих предприятий. Значит, что-то у нас цены растут, требую обеспечить их, значит, отсутствие роста. Что-то у нас пенсии низкие, требую обеспечить процент к зарплате. Что-то у нас зарплаты низкие, требую обеспечить хотя бы 500 долларов, ну, да. А потом при желании там...
И подтягивать до тех, кто мая да. там. То есть... Короче, мне так само сподобалось.
Понимаешь, там... то есть вот это был стиль из серии там «пойди туда, не знаю куда». То есть, ну, вот...
ну, сделайте.
Да, короче. Сделайте.
А
мне.
Чего вы не делаете?
Именно. Вот потому что у него же давно уже присутствует такой риторический прием, суть которого в том, что на уровне президента все решения приняты. Исполняйте. Что вам мешает?
Нагадаю, что гэта быў эканаміст Сергей Чалы, які каментаваў эканамічныя накірункі, вызначаныя Лукашэнкам у штогадовым пасланні народу і парламенту. Цалкам паслухаць размову з ім і даведацца, як Лукашэнка хоча змяніць канстытуцыю, можна на нашым сайце euroradio.fm.
Дарэчы, у гэтым пасланні прагучала яшчэ шмат пытанняў і адказаў. Сярод іншага Лукашэнка заявіў, што калі нехта хоча страціць розум, ён страціць рускую мову, калі ён хоча страціць сваё сэрца, ён страціць беларускую мову. Кіраўнік краіны запэўніў таксама і ў тым, што Беларусь як краіну ніхто не знішчыць, таму што яе выйдзе абараняць моладзь, якая нарадзілася ў незалежнай Беларусі.
А вось асвятляць пасланне Александра Лукашэнкі з авальнай залы Палаты прадстаўнікоў, дзе яно праходзіла, сёлета не далі магчымасці прадстаўнікам незалежных СМІ, у тым ліку і нашым журналістам. Тут байбіла паны Еўрарадыё не акрэдытавалі на гэтае мерапрыемства.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем тэму выступу Александра Лукашэнкі перад народам і парламентам 19 красавіка. І цяпер звернем увагу не на тыя пытанні, на якія даў адказ кіраўнік краіны, а на тыя, якія праігнараваў.
Напярэдадні паслання Лукашэнкі са зваротам да яго звярнуўся былы лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька. Ён заклікаў кіраўніка краіны адказаць на 25 самых істотных пытанняў людзей. Адпаведнае відэа палітык выклаў у інтэрнэт.
Время пришло. Время большого отчета. Александр Лукашенко, я обращаюсь к вам. В июле 25 лет вашего правления. Пора подвести черту. Скажу сразу, я не намерен участвовать в выборах, которых нет. Меня не интересуют рейтинги, но я хочу задать вопросы, на которые вы никогда не даете ответ. Я приглашаю вас в прямом эфире ответить на 25 вопросов. Их зададут вам люди, граждане, налогоплательщики Белоруссии. Вопросов будут тысячи, но мы отберем 25 самых актуальных. У вас 24 часа, чтобы ответить на это предложение. Время идет. Делайте выбор. Либо приходите, либо уходите.
Відэазварот Анатолія Лябедзькі ў многіх выклікаў асацыяцыі з нядаўнім зваротам кандыдатаў прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зяленскага да Пятра Парашэнкі з запрашэннем на дэбаты на стадыёне.
Правда, падтрымка Зяленскага ва украінскім грамадстве не дала Пятру Парашэнку праігнараваць яго на зварот. А вось Александра Лукашэнка Анатолю Лябедзьку так і не адказаў, прынамсі пакуль.
Пра ініцыятыву задавання пытанняў кіраўніку краіны і не толькі наш карэспандэнт Дмітрий Лукашук паразмаўляў з яе аўтарам Анатолем Лябедзькам.
Спадар Анатоль, вот мы зараз праглядзелі гэтае відэа, і вельмі такое падобнае на тое, што выкладаў Зеленскі ва Украіне. Гэта зроблена адмыслова ці так атрымалася?
Ну, безумоўна, мы зараз шмат гаворым пра Украіну. Тысячы людзей з апетытам смакавіта абмяркоўваюць тое, што адбываецца ў Украіне, даюць парады, настаўляюць, некага выбіраюць і гэтак далей. Ну і гэта ёсць нагода, каб вот гэты фон украінскі некім чынам выкарыстаць і ў нас, у Беларусі, у краіне, якая стаіць на пярэдні, на вялікі жаль, не выбараў, а дзвюх выбарчых кампаній. Таму некая прысутнасць ёсць без моны. Калі ёсць інтарэс да Украіны, то чаму яго б не выкарыстаць для нашай рэаліі, для нашай рэчаіснасці.
Тым не менш, вот выклік на прамы эфір. Вы пачынаеце са слоў, што я не планую і не збіраюся браць удзел у, ну, скажам так, электаральнай выбарчай кампаніі. А вот чаму тады кіраўнік Беларусі павінен адказваць на гэты ваш выклік, хай гэта не дэбаты, а вот прамы эфір, чаму вот адказваць чалавеку, які ніякім чынам зараз, ну, нібыта у палітычнай барацьбе не завязаны?
А што ў нас абавязкова толькі рэагаваць на таго, хто мае нейкія рэаліі ці нейкія амбіцыі, якія могуць быць і непамерныя. Я не гавару ад сябе. Я не магу сказаць канкрэтна ад колькіх людзей, але думаю, што такіх грамадзянаў, падаткаплацельшчыкаў у краіне шмат. Я б нават рызыкнуў бы сказаць мільёны, якія б хацелі задаць пытанне Александру Лукашэнку, альбо якіх абсалютна не задавальняе тое, як Лукашэнка рэагуе на праблемы, пытанні, якія накапіліся ў краіне ў грамадстве. Вот гэтыя вялікія размовы, гэта маналогі вялікія для сябе. А тут якраз ідэя ў тым, што людзі зададуць гэтыя пытанні. Гэта не Анатоль Лябедзька задасць, не Пятроў, не Іванаў Сідараў, а вялікая колькасць вельмі канкрэтных грамадзянаў. Я спадзяюся, што пасля гэтага роліка пойдзе другая хваля. Калі людзі будуць вот проста з тэлефона запісваць свае пытанні, размяшчаць іх у сацыяльным сеціве, магчыма, гэта будуць браць нейкія інфармацыйныя рэсурсы, тыя ж самыя папулярныя блогеры, ну проста грамадзяне. Яны сфармулююць пытанні, на якія яны ніколі не чулі прамога адказу да Александры Лукашэнкі. І вот з гэтага масіва пытанняў, ну так, камусьці трэба будзе адабраць 25 самых актуальных, самых злабадзённых, яны ўсё роўна будуць агучаны. Захоча ли Лукашэнка прыходзіць у студыю на прамы эфір ці не захоча, але вот пазбавіцца этой сітуацыі, што няма пытанняў, няма адказнасці, яму не ўдасца. Тым больш, што ідзе выбарчая кампанія, і так ці інакш трэба варушыць наша беларускае грамадства, якое больш ўсё такі напамінае, ну, прабачце, але такі балотны стан, нейкую ціну. Трэба варушыць, спрабаваць. Гэта спроба. Я не ведаю, чым гэта завершыцца, але тым не менш паспрабуем.
Вы сказалі, некаму трэба будзе адабраць з гэтых пытанняў 25. Ўсё ж такі, не вам?
Ну, ёсць ініцыятары гэтай ідэі. Я не скажу, што гэта цалкам мая ідэя, ініцыятыва. Гэта нарадзілася прапанова, так можна сказаць, і так за кубачкам кавы некалькіх людзей, і потым ужо аформілася вось у канкрэтную прапанову. І тут пытанне нават не ў форме падачы, а ў тым, што у ліпені 25 гадоў праўлення Александра Лукашэнкі з царскімі паўнамоцтвамі. Па ўсіх канонах, зыходзячы і з тэхналогіі, проста стомленасці людзей. Ну, гэта зашмат. Тым больш, калі гэтыя 25 гадоў група людей ператварыла ў нейкія комфортныя умовы толькі для сябе, толькі для невялікай групы людзей. Таму галоўная нагода — гэта 25 гадоў правлення Александра Лукашэнкі. Другая нагода, што Лукашэнка ніколі не адказваў у прамым эфіры на злабадзённыя актуальныя праблемы. Ён прывык да маналога, ён прывык да чыноўнікаў, якіх дрыжыкі ў каленках, ён прывык да прыкормленых журналістаў, але не да прамых пытанняў. І калі не ён вядучы ці не вядучы, якія працуюць пад яго, гэта новая якасць сітуацыі. Людзі маюць права за 25 гадоў задаць сваё пытанне Александру Лукашэнку наўпрост і атрымаць адказы. Не агульныя, а менавіта вельмі ясныя, вельмі выразныя на пярэдні выбарчых кампаній. Бо Лукашэнка ж ужо заявіў, што ён ідзе на пяты тэрмін. Так што гэта, на мой погляд, вельмі актуальна і своечасова.
Тым не менш, ну, пакіну как бы за межамі вашы словы пра толькі прыкормленых журналістаў. Тым не менш, вельмі шмат задавалі Лукашэнку пытанняў, а цалкам розныя, пачынаючы ад таго, так калі вы ўжо сыдзеце, і завяршаючы там іншымі вострымі эканамічнымі пытаннямі. Вот вы можаце сказаць ад сябе, вот скажам, сваё пытанне, якое раней не гучала, на якое не было адказу, вот такое злабадзённае пытанне ад Анатолія Лебедзька, ну як прыклад.
Змітер, пытанне ў мадэрацыі. Я ведаю, што запрашалі і журналістаў апошні час з незалежных выданняў, але пытанне, у каго мікрафон, хто фармулюе гэтае пытанне і хто потым заставляе таго, хто адказвае, ўсё-такі адказаць на пытанне, а не рабіць усё па сваіх лекалах. Вот у гэтым праблема. Таму і запрашэдніка Лукашэнка прыйшоў у студыю якога-небудзь незалежнага інфармацыйнага ресурса, не дзяржаўнага. Гэта першае. Другое, што мадэрыраваць будзе не эйсмант, якая там у захапленні ад яго, а будуць людзі, якія насамрэч будуць, іх задача давесці да таго, каб пытанне прагучала і прагучаў адказ. Альбо у людзей было разуменне, што ў Александра Лукашэнкі няма адказа на гэтае пытанне. Ён проста разводзіць рукамі або проста лухціць. І гэта трэба адразу фіксаваць. Вось у чым фішка.
Вы сказалі, што хай прыходзіць на такі прамы эфір на ў рэдакцыю любога незалежнага СМІ. Такім чынам, вот вы не вызначалі, там не дамаўляліся з кімсьці канкрэтна, што магчыма вот на гэтай пляцоўцы можна зладзіць такое мерапрыемства, ну калі раптам яно атрымаецца. Такім чынам, выбар
гэта
за кім?
Гэта было класным, але я думаю, што недзяржаўная пляцоўка і яна можа быць любой і можа пагадзіцца і Тутбай, і Свабода, і Еўрарадыё, і іншыя крыніцы, і іншыя ресурсы, інфармацыйныя ресурсы. Не думаю, што гэта пытанне, што, напрыклад, пасля гэтага усе пачнуць адказвацца, скажуць, не, мы ад гэтай ідэі самой падкрэсліваем. Хутчэй за ўсё, мой прагноз, што Лукашэнка наўрад ці ён адгукнецца на гэтую прапанову, таму у нас гэта як бы пачатак гэтай кампаніі. А далей, што будзе вельмі важна і істотна, я падкрэсліваю, калі людзі пачнуць, вось-вось, взяў свой тэлефон, і просто наўпрост сфармуляваў тое пытанне, якое ён лічыць важным, актуальным. Магчыма, пра заробкі, магчыма, пра тое, што людзі з'язджаюць з краіны, магчыма, пра тыя ж самыя канкрэтныя выпадкі карупцыі. І калі такіх пытанняў будзе тысячы, яны будуць ісці ў сацыяльных сетках, калі іх так ці інакш будуць аналізаваць тыя службы, якія каля Лукашэнкі, то ў гэтым будзе эфект. Просто мы абвастраем на пярэдні выбарчых кампаній вот гэтую праблему. 25 гадоў – гэта мала ці дастаткова? За 25 гадоў падаткаплацельшчыкі, выбарчыкі, яны маюць права вот атрымаць адказы на пытанні не ў рэдакцыі Александра Лукашэнкі. Мне падаецца, што ў гэтым ёсць пэўная актуальнасць, і я разлічваю на тое, што ўсё ж такі людзі адгукнуцца і палічаць, што гэта важна, як такая грамадская кампанія ціску на ўладу. Можа, і Лукашэнка задумаецца, што калі не зыходзіць з улады, то нешта перафарматаваць, таму што ён мусіць бачыць, што вялікая незадаволенасць людзей у грамадстве. Яна ёсць, але яе трэба сакамуляваць у нейкай адной выбарчай кампаніі, у адным канкрэтным пасланні да Александра Лукашэнкі. Альбо прыходзь, альбо сыходзь. альбо адказвае на гэтыя пытанні, альбо выбірае для сябе камфорт пенсіянера, які займаецца іншымі пытаннямі сабой, але не палітыкай.
Нагадаю, што гэта была размова з былым кіраўніком аб'яднанай грамадзянскай партыі і экс-кандыдатам у прэзідэнты Анатолем Лябедзькам. І ўжо пасля яе стала відавочна, што так званы народны дэдлайн у 24 гадзіны Аляксандр Лукашэнка не выканаў. Але гэта не спыніла палітыка, і Анатоль Лябедзька запісаў другі відэазварот.
За сутки более 5000 вопросов и комментариев. Сегодня более миллиона граждан Республики Беларусь знают, что есть инициатива «Народный дедлайн» для Лукашенко. 24 часа прошли. Александр Лукашенко смотрит на ситуацию через бронированное стекло своего «Мерседеса». Смотрит и молчит. Независимых журналистов не пускают в овальный зал. Поэтому я обращаюсь к депутатам. Ко всем и особенно к Анне Конопадской и Алене Анисим. Задайте Лукашенко простой вопрос. Почему он боится? Почему он игнорирует то, что хотят от него услышать миллионы людей?
Аднак апазіцыйныя дэпутаткі, якіх пералічыў Анатоль Лябедзька, вырашылі задаць уласныя пытанні Аляксандру Лукашэнку. Алена Анісім спытала пра тое, чаму ў Беларусі няма помнікаў першым дзяржаўным дзеячам БССР.
Ганна Канапацкая ўзрушыла больш пытанняў, яе цікавіў кошт будаўніцтва беларускай АЭС, а таксама тое, ці гатовы беларускі кіраўнік пайсці на новыя рэформы для таго, каб забяспечыць рост эканомікі.
Лукашэнка адказаў, што гатовы пайсці на любыя рэформы, якія народ вытрымае. Цитую, хочете реформу, будут вам реформы, а лишь шмат кто не вытримает их. Конец цитаты.
Евразум. 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 Главная информационная программа Еврорадио.
Працягваем нашу праграму музычнай тэматыкай. Рэпер Бакей, напэўна, найбольш праславіўся ў Беларусі пасля таго, як ягоныя канцэрты забаранілі. На пачатку красавіка віцебскія чыноўнікі палічылі творчасць рэпера нізкім мастацкім узроўнем. А брэсцкім не спадабалася жартаўлівае вызначэнне стылю музыкі. Нарка-суіцыдальна-дэнсавы мікс. З-за гэтага хлопцу прыйшлося адмяніць тур па Беларусі.
Калі менеджэр музыкі папрасіў дакладніць прычыну адмовы ў гастрольным пасведчанні, аказалася, што ў адной з песен ёсць фраза «Дзяўбаны Маўглі». Рэпер Бакей прыйшоў да нас у студыю, каб распавесці пра сваё стаўленне да забароны яго творчасці. З ім размаўляе нашая карэспандэнтка Наста Бойка.
Чыноўнікі не зацвердзілі гастрольку Бакею праз тое, што ў адным з трэкаў была фраза «Дзяўбаны Маўглі». Вось, давай тады першае такое пытанне, ты ўвогуле мог сабе ўявіць, што такое з табой адбудзецца?
Нет, это было очень удивительно ещё даже на стадии тура, то есть когда мы собирались поехать в тур, это, ну, так скажем, этого мы не ждали, этого подвоха. Мы ждали, что что-то не получится с площадкой, что-то не получится там ещё что-то, но с гастролькой это было неожиданно, но, скорее всего, это было связано с тем, что подавали документы на 16+. Вот, но были там песни с матами, но в прошлом году было все отлично, типа в этом почему-то не получилось.
А давай вот еще раз нагадаем, увогуле, что отбылося, и про отмену тура, и про отмену Минского концерта.
Нам отказали в гастрольном удостоверении в Витебске и в Бресте. В Витебске ссылаются на пункт 1.3, что это низкий художественный уровень. Ну, это связано, опять же, с матюками. В Бресте то же самое, но еще дополнительно они говорят о том, что когда-то в интервью двухлетней давности я говорил, что мой стиль называется наркосуицидальный дэнсовый микс. Вот, они как бы еще это и говорили, что нужно убрать это из интернета. Это очень странно, когда люди говорят, что нужно что-то убрать из интернета в 21 веке.
Ну да, вот. Это не
махчево. И мы рискнули в Минске попробовать, ну и как бы вот из-за того, что два города отменилось, ехать уже там в третьих города, и то бы не факт, что дали гастрольку, было уже бессмысленно, поэтому мы решили поднабраться сил и сделать тур еще чуть позже. В Минске мы... Ну, осознанно подавали на 16+, то есть я сам выбирал тексты все, просматривал, чтобы не было матов, как бы по своим личным ощущениям какие там песни, чтобы даже не было никаких намеков, но из-за того, что и в песне «Виплюсик», которая, ну, считается как бы для людей, моих фанатов как бы это хитом каким-то там, который меня стрельнул, мол, они говорят, вот, то есть в этой песне есть, да, словосочетание «Долбанный Маугли», на который... Ну, они прямо его подчеркнули, когда мой менеджер забирал документы, он спросил, и там прямо было распечатаны все тексты, все на каждом листике, и было подчеркнуто, типа, «Долбанный Маугли».
И как ты вогуле реагировал на отмены, какие были у інших музыкаў, и на свою вот эту отмену? Ну, как ты почуваешься зараз?
Ну вот когда ты ощущаешь это на себе, ты понимаешь, насколько это все. Когда, конечно, когда ты смотришь со стороны и думаешь такой, ну да, он там типа матюкается, а я вот не матюкаюсь, у меня все будет с этим в порядке. Тем более в нашей Беларуси, любимые, меня все знают, любят, да, там, ну, грубо говоря. А, когда это произошло, я не верил, ну реально. То есть было такое отказано, и еще этот низкий художественный уровень, и я такой...
Но тебе не было крыўдна? Низкий мастацкий узровень?
Не, это просто формулировка такая. Ну, они так не считают. Это просто им надо на что-то ссылаться. Когда, ну, когда они сдают заключение, им надо на что-то ссылаться, на какой-то пункт в кодексе об культуре Республики Беларусь. Но было очень, очень обидно, да. Угу. Я сейчас не плачу, все нормально, просто глаз зачесался.
А насколько зараз тяжко в Беларуси быть музыком, рэпером?
Да, на самом деле, в принципе, это легко. Сейчас каждый, кто хочет, поет, каждый, кто захочет, снимает клипы. И, в принципе, ну, это все реально, ну, выполнимо. То есть, если ты хочешь, ты этим занимаешься. Но нужно думать, о чем ты говоришь прямо сейчас. Я вот это мне хороший урок преподало, то, что нужно думать, о чем ты говоришь. Даже, ну, я же не думал, что я поеду в тур по Беларуси там 2 года назад. Я сидел там, мне было отлично, студия, работа, дом там. А когда ты даешь какие-то интервью, ты должен следить за языком, ты должен думать, что ты говоришь, потому что ты становишься все более публичной личностью, и к тебе все больше приковано внимание, и поэтому все сказанные твои слова ранее будут использованы против тебя.
Ну, вообще, как и отрымалось, да?
Да, по сути, интервью. Так и да. Ну, и поэтому я сейчас очень аккуратно все говорю, песни пишу без матов, все в порядке. Вот. Ну, это тоже какой-то урок, жизненный опыт, и это хорошо.
А вось нядаўна у цябе выйшаў трэк «Бунтарь» і кліп на яго. І зараз, напэўна, мы можам паглядзець яго. Можам? Да, давайте паглядзім, там 15 секундаў. Я бунтарь, я бунтарь. Гэта рэакцыя на штосьці, ці гэта проста твой чарговы трэк, чарговы кліп?
Да, все правильно, это просто очередная песня, очередной кліп. Ну, ну тут как бы бунтарь, он не имеется в виду, что бунтарь, который идет против политики, там, да, против чего-то еще. Это бунтарь, который творчески выражает свой бунт, грубо говоря, и заставляет людей... просыпаться, заставлять людей что-то творческое совершать, будь то художник, будь то певец, вообще неважно, ну, архитектор там, просто бунтовать именно в этом плане, то есть это не призывает идти и жечь машины, долой власть, там, да, все это тому подобное, то есть это совсем другой посыл этой песни.
Поўнасцю можна паслухаць гэтую размову на нашым сайце euroradio.fm, а музычную тэматыку мы працягнем навінамі ад іншых выканаўцаў ды прадстаўнікоў зорнага свету. Усе падрабязнасці ў рубрыцы «Шоу-біз». Шоу-біз. Шоу-біз.
Зыбош. Вітаю, гэта навіны «Шоу-бізу» і я, Міхась Ільін. Три модели гитар по мотивах сериала «Гульня тронов» распрацовал Fender Custom Shop у межах коллаборации. У серии темы гербов, домов Старков, Ланнистеров и Таргарианов. Телекастер Старков упригоженный великой выявой головы шерога волка и смешанный у жорсткий кейс, обобитый внутри штучной волчьей полстью. Его кошт $25,000. На яго ары Ланістараў з сусальнага золата выкладзены герб клана. Леў, які стаіць на задніх лапах, кейс абабіты залатым аксамітам. Каштуе гітара на 5000 даражэй за старкаўскую. Дом Таргарыанаў прадстаўляе стратакастер у скураным кейсе пад рэптылію. Дэк інструмента дэкараваная пад чорную драконаўскую луску з карычневай скураной накладкай з ціснення і малюнкам галавы дракона. Гэта самая дарагая мадэль серыі, за яе давядзецца аддаць 35 000. І такі кошт апраўданы складанасцю працы. Выраб дэкі класічнага стратакастера займае ўсяго 20 хвілін, а Таргарыан версіі 19 гадзін. Гэты працэс адлюстраваны ў дэма-відэа, якое даступнае ў Ютубе. Гарадскі савет канадскага Монрэаля аднагалосна прыняў дэкларацыю, якая абвяшчае горад перадавым цэнтрам хэві-металу. Гэты дакумент быў прапанаваны на разгляд раднікам Крэйгам Саве, які спаслаўся на такія сусветна вядомыя гурты родам з правінцыі Квебек, як Криптопсі, Катаклізм, Деспайр Айкон, Эгоніст, Некрік Мустейм, Слейвс О Доуп. Па словах Савэ, метал-музыку незаслужана абыходзіць увагай, адрозненай ад іншых больш паважаных стыляў, такіх як джаз ці класіка. На паседжанні гучалі пярэчанні пра дэструктыўны ўплыў цяжкай музыкі, аднак дэкларацыя была прынятая. І Манрэаль усё ж такі стаў перадавым метал-цэнтрам. Паўднёва-карэйскі бойс-бэнд BTS установіў тры новыя сусветныя рэкорды Гіннеса. Сумесны кліп BTS і Холдзі на песню «Boy with Love» стаў самым папулярным відэа на YouTube за 24 гадзіны, самым праглядальным музычным відэа за 24 гадзіны і лідарам сярод кей-поп гуртоў. Песня «Boy with Love» увайшла ў апошні альбом BTS «Map of Seoul» – «Persona», рэліз якога адбыўся 13 красавіка. Кліп быў выпушчаны на наступны дзень і за суткі набраў амаль 75 мільёнаў праглядаў. Роджер Уотерс напісаў для «Гардзіан» аўтарскую калонку, накіраваную на тое, каб пераканаць Мадонну адмяніць выступ на Еўрабачанні ў Тель-Авіве. Музыка называе рашэнне правесці конкурс у Ізраілі «Здрадай аб'яднанага чалавецтва». Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Шоу-біз.
А на гэтым праграма «Еўразум», якая падсумавала асноўныя падзеі тыдня, заканчваецца. Апошнюю гадзіну пры мікрафонах для вас працавалі мы. Ганна Балаховіч,
Дэліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».